А в Тифлисе я получил от отца письмо. Он писал.
Ариадна Григорьевна отбыла за границу с намерением прожить там всю зиму.
Через месяц я вернулся домой. Была уже осень. Каждую неделю Ариадна присылала моему отцу письма на душистой бумаге, очень интересные, написанные прекрасным литературным языком. Я того мнения, что каждая женщина может быть писательницей. Ариадна очень подробно все описывала.
Милый добрый друг, мне нелегко было помириться со своей теткой и выпросить у нее на дорогу 1000 рублей. Потом я так долго отыскивала в Москве одну свою дальнюю родственницу, старушку, чтобы уговорить ее ехать вместе.
Немного погодя, и я получил от нее письмо, тоже душистое и литературное.
Милый, 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 я так соскучилась без вас. Соскучилась по вашим красивым, умным, влюбленным глазам. Вы губите свою молодость. Киснете в деревне в то время, как могли бы, подобно мне, жить в раю. Под пальмами, вдыхать в себя ароматы апельсиновых деревьев. Брошенная вами Ариадна.
Потом, дня через два, другое письмо в том же роде и подпись.
Забытая вами Ариадна.
У меня мутилось в голове. Любил я ее страстно. Снилась она мне каждую ночь. А тут еще брошенная.
Брошенная.
Ну, забытая.
Забытая.
Ну, к чему это? Для чего?
Да, да, забытая вами Ариадна.
Ариадна звала меня в аббацию. Я не выдержал и поехал. А вы бывали когда-нибудь в аббации? Это грязный славянский городишко с одной только улицей, которая воняет и по которой после дождя нельзя проходить без калош. Я так много и всякий раз с таким умилением читал про этот рай земной, что когда я потом, подсучив брюки, осторожно переходил через узкую улицу и от скуки покупал жесткие груши у старой бабы, которая, узнав во мне русского, говорила 4 до 20, и когда я в недоумении спрашивал себя, куда же мне наконец идти и что мне тут делать, и когда мне непременно встречались русские, обманутые так же, как я, то мне становилось досадно и стыдно. Тут есть тихая бухта, по которой ходят пароходы и лодки с разноцветными парусами. Тут есть парк, какой вы найдете теперь во всяком заграничном курорте. И темная, неподвижная, молчаливая зелень пальм, и яркий желтый песок на аллеях, и ярко-зеленые скамьи, и блеск ревущих солдатских труп, и красные лампасы генералов – все это надоедает в 10 минут. А между тем вы обязаны почему-то прожить здесь 10 дней, 10 недель. Таскаясь по неволе по этим курортам, я все более убеждался, как неудобно и скучно живется сытым и богатым, как вяло и слабо воображение у них, как несмелы их вкусы и желания, и во сколько раз счастливее их те старые и молодые туристы, которые, не имея денег, чтобы жить в отелях, живут где придется, любуются видом моря с высоты гор, лежа на зеленой траве, ходят пешком, видят близко леса, деревни, наблюдают обычаи страны, слышат ее песни, влюбляются в ее женщин. Пока я сидел в парке, стало темнеть, и в сумерках показалась моя Ариадна. Изящная и нарядная, как принцесса. За ней ушел Лубков, одетый во все новое и широкое, купленное, вероятно, в Вене.
Что же вы сердитесь? Что я вам сделал?
Увидев меня, она вскрикнула от радости. И если бы это было не в парке, наверное, бросилась бы мне на шею. Она крепко сжала мне руки и смеялась. Я тоже смеялся и едва не плакал от волнения. Начались расспросы.
Ну как в деревне? Что отец? Видели ли вы брата?
Ну
смотрите же мне в глаза.
Смотрю.
А помните вы? Что? Помните вы пескарей?
Да.
Наши маленькие ссоры, пикники.
Да.
В сущности, как все было хорошо.
Да.
Но мы и здесь живем не скучно.
Да.
У нас есть много знакомых. Мой милый, мой хороший. Завтра я представлю вас одному русскому семейству. Только, пожалуйста, купите себе другую шляпу. Аббация не деревня. Тут надо быть камильфом.
Потом мы пошли в ресторан. И одна все время смеялась, шалила. И называла меня...
Хороший, умный. Я просто не верю своим глазам, что вы со мной.
Да. На другой день Ариадна представила меня русскому семейству.
Сын известного профессора. Наш сосед по имению.
Говорила она с этим семейством только об имениях и урожаях. Ей хотелось казаться очень богатой помещицей. И право, это ей удавалось. Держалась она превосходно, как настоящая аристократка. Какую, впрочем, она и была по происхождению.
Но какова тетя? Мы с ней немножко поссорились, и она укатила в Миран. Какова?
Потом, когда мы гуляли с ней в парке, я спросил: а про какую ты... Вы тетю говорили давеча. Что еще за тетя?
Это ложь во спасение. Они не должны знать, что я беспутница. Голубчик, милый, подружитесь с Лобковым. Он такой несчастный. Его мать и жена просто ужасны.
Она говорила Лубкову «вы» и, уходя спать, прощалась с ним так же, как со мной.
До завтра.
И жили они в разных этажах. Это подавало мне надежду, что все вздор и никакого романа у них нет. И, встречаясь с ним, я чувствовал себя легко. Каждый день мы гуляли и только гуляли. То бродили по парку, то ели, то пили. Каждый день разговоры с русским семейством. И музыка играла все одно и то же. Дома в деревне мне бывало стыдно от мужиков, когда я в будни ездил с компанией на пикник или удил рыбу. Так и здесь мне было стыдно от лакеев. Мне все казалось, что они глядели на меня и думали: почему ты ничего не делаешь? И этот стыд я испытывал от утра до вечера, каждый день. Странное, неприятное, монотонное время. Разнообразилось оно разве только тем, что Лубков брал у меня взаймы то 100, то 50 гульденов. И от денег вдруг оживал, как морфинист от морфия. И начинал шумно смеяться над женой, над собой или над кредиторами. Ну вот, пошли дожди, стало холодно. И я телеграфировал отцу, чтобы он, бога ради, прислал мне в Рим переводом рублей 800. Мы поехали в Италию, и в каждом городе непременно попадали в дорогой отель, где с нас драли отдельно и за освещение, и за прислугу, и за отопление, и за хлеб к завтраку, и за право пообедать не в общей зале. Ели мы ужасно много. Утром нам подавали кафе «Комплен». В час завтрак. Мясо, рыба, какой-нибудь омлет, сыр, фрукты и вино. В 6 часов обед из 8 блюд с длинными антрактами, в течение которых мы пили пиво и вино. В 9 часу чай. Перед полуночью Ариадна объявляла, что она хочет
милый,
есть.
Милый, я хочу есть. Закажите мне ветчины и яиц всмятку.
С ней за компанию ели и мы. А в промежутках между едой мы бегали по музеям и выставкам с постоянной мыслью, как бы не опоздать к обеду или завтраку. Я тосковал перед картинами.
Какая прелесть! Посмотрите, посмотрите! Это какое-то чудо, правда?
Меня тянуло домой полежать. Я утомлялся. Искал глазами стула и лицемерно повторял за другими. Да. Какая прелесть! Сколько воздуху! Мы, как сытые удавы, обращали внимание только на блестящие предметы. Окна магазинов гипнотизировали нас, и мы восхищались фальшивыми брошками и покупали массу ненужных, ничтожных вещей.
Посмотрите, посмотрите! Ну, посмотрите же на эту брошку! Несносный вы человек! Вам с нами скучно? Скажите.
Ну, что вы?
Ну, я же по глазам вижу. Ну, улыбнитесь. Ну-ка. Ну вот. Ну вот.
То же было и в Риме. Тут шел дождь, дул холодный ветер. После жирного завтрака мы поехали осматривать храм Петра. И благодаря нашей сытости и, быть может, дурной погоде, он не произвел на нас никакого впечатления. И мы, уличая друг друга в равнодушии к искусству, едва не поссорились. Пришли от отца деньги. Я отправился получать их, помню, утром. Со мной пошел и Лубков.
Настоящее не может быть полным и счастливым, когда есть погошлое. У меня от прошлого остался на шее большой багаж. Впрочем, будь деньги, все бы не беда, то яко нак, яко блак. Видите, у меня осталось только 8 франков. А между тем я должен послать жене 100 и матери столько же. Да и здесь надо жить, а я одноточный ребенок, не хочет войти в положение и сорить деньгами, как герцогиня. Для чего она вчера купила часы? И скажите, для чего это нам продолжать разыгрывать из каких-то пайник? Ведь то, что она и я скрываем от прислуги и знакомых наши отношения, обходит нам сутки лишних 10-15 франков, так как я занимаю отдельный номер. Для чего это?
Острый камень повернулся у меня в груди. Неизвестности уже не было. Все уже было ясно. Ясно для меня. Я весь похолодел. И тотчас же у меня явилось решение. Не видеть их обоих. Бежать от них. Немедленно ехать домой.
Сходиться с женщиной легко. Стоит только раздеть ее, а потом как все это тяжело. Какая ерунда.
Когда я считал полученные деньги, он сказал:
если вы не дадите мне 1000 франков взаймы, то я должен буду погибнуть. Эти ваши деньги для меня единственный ресурс.
Вот, держите. И он тотчас же оживился и стал смеяться над своим дядей.
Чудак, не мог сохранить в тайне от жены моего адреса.
Придя в отель, я уложился и заплатил по счету. Оставалось проститься с Ариадной.
Входите.
В ее номере был утренний беспорядок. На столе тайная посуда, недоеденная булка, яичная скорлупа, сильный, удушающий запах духов. Постель была не убрана. И было очевидно, что на ней спали двое. Сама Ариадна недавно еще встала с постели и была теперь во фланелевой блузе, непричесанная. День добрый. Я молча посидел минуту, пока она старалась привести в порядок свои волосы, и спросил, дрожа всем телом: зачем? Зачем вы выписали меня сюда, за границу? По-видимому, она догадалась, о чем я думаю.
Я хочу, чтобы вы были тут. Вы такой чистый.
Мне стало стыдно своего волнения, своей дрожи. А вдруг еще зарыдаем? Я вышел, не сказавши больше ни слова. И час спустя уже сидел в вагоне. Чистые, грациозные образы, которые так долго лелеяло мое воображение, подогреваемое любовью, мои планы, надежды, мои воспоминания, взгляды мои на любовь и женщину, все это теперь смеялось надо мною и показывало мне язык. «Но почему же ей не любить Лубкова?» – отвечал я себе. «А чем он хуже меня?» «О, пусть она любит кого ей угодно, но зачем лгать?» Дома я застал сугробы и 20-градусный мороз. Прежде я не любил гостей. Теперь же бывал им рад, так как знал, что непременно будет разговор об Ариадне. Часто приезжал Спирит Котлович, чтобы поговорить о сестре, и иногда привозил с собой своего друга князя Мактуева, который был влюблен в Ариадну не менее моего.
«Когда вы видели в последний раз Ариадну Григорьевну? Здорова ли она? Я думаю, ей там не скучно».
Мало-помалу я охладел к ней и стал стыдиться нашей связи. Наступила весна. Надо было ходить на тягу, потом сеять яровые, клевер. Было грустно, но уже по-весеннему. Хотелось мириться с потерей. Работая в поле и слушая жаворонков, я спрашивал себя, не покончить ли уж сразу с этим вопросом личного счастья, не жениться ли мне без затей на простой крестьянской девушке. Как вдруг в самый разгар работ получаю письмо с итальянской маркой. На этот раз Ариадна писала:
«Милый мой друг, я бесконечно несчастна. Вы не протянули мне руку помощи. Вы взглянули на меня с высоты своей добродетели и покинули в минуту опасности.
А все это было написано крупным нервным почерком, с помарками и кляксами. И видно было, что она торопилась, писала и страдала. В заключении она умоляла:
«Если я вам хоть немного дорога, приезжайте и спасите меня».
Ариадна жила в Риме. Приехал я к ней поздно вечером, и когда она увидела меня, то зарыдала и бросилась мне на шею. За зиму она нисколько не изменилась и была все так же молода. Она жила уже не в отеле, а на частной квартире из двух комнат, которые убрала по своему вкусу. Холодно и роскошно. Я спросил: где Лубков?
Не напоминайте мне про эту тварь. Он мне противен и гадок.
Ну, ведь вы, кажется, любили его.
Никогда. На первых порах он казался оригинальным и возбуждал жалость, вот и все. Он нахален, берет женщину приступом. А это привлекательно. Но не будем говорить о нем. Это печальная страница моей жизни. Он уехал в Россию за деньгами. Туда ему и дорога. Я сказала, чтобы он не смел возвращаться. После того, как уехал Лубков, я задолжала своим знакомым около 5000 франков. Ваш приезд был для меня спасением.
Но я могу увезти вас в деревню.
Я тоскую по родине, но воспоминания о пережитой бедности, о недостатках, о заржавевшей крыше на доме брата вызывают во мне отвращение и дрожь.
Так давайте вернемся.
Нет, нет. Я там умру с тоски. Будьте прежним Дусей. Любите меня немножко. Вы угрюмы и рассудительны. Боитесь отдаться порыву и все думаете о последствиях, а это скучно. Но прошу вас, умоляю, будьте ласковы, мой чистый, мой святой, мой милый. Я вас так люблю.
Я стал ее любовником. По крайней мере, с месяц я был как сумасшедший, испытывая один восторг. Держать в объятиях молодое, прекрасное тело, наслаждаться им, чувствовать всякий раз, пробудившись ото сна, ее теплоту и вспоминать, что она тут. Она моя, Ариадна. Ой, к этому нелегко привыкнуть. Но я все-таки привык. И мало-помалу стал относиться к своему новому положению сознательно. Прежде всего я понял, что Ариадна, как и прежде, не любила меня.
Не уходи, побудь со мною, я так давно тебя люблю.
Главным свойством этой женщины было изумительное лукавство. Нужно было войти в наш номер мужчине, как она меняла взгляд, выражение, голос, и даже контуры ее фигуры менялись. Ни одного художника и музыканта она не пропускала.
Вы такой талант, с вами даже страшно. Я думаю, вы должны видеть людей насквозь.
И все это для того, чтобы нравиться, иметь успех, быть обаятельной. Она просыпалась каждое утро с единственной мыслью: нравиться.
Я хочу нравиться, понимаешь? Я не могу жить без этого.
И это было целью и смыслом ее жизни. О своих чарах она была необыкновенного мнения. Ей казалось...
Если бы где-нибудь в многолюдном собрании увидели, как хорошо я сложена и какого цвета у меня кожа, то я победила бы всю Италию и весь свет.
Эти разговоры о сложении, о цвете кожи оскорбляли меня. И дошло даже до того, что однажды на даче у одной дамы она рассердилась и сказала мне:
если вы не перестанете надоедать мне вашими поучениями, то я сейчас же разденусь и голая лягу вот на эти цветы.
Часто глядя, как она спит или старается придать своему взгляду наивное выражение, глядя, как она ест, я думал: для чего же даны ей Богом эта необыкновенная красота, грация, ум? Неужели для того только, чтобы валяться в постели, есть и лгать без конца? При той жизни, какую вели я и Ариадна, нам много нужно было денег. Бедный отец высылал мне свою пенсию, все свои доходишки, занимал для меня где только можно было. И когда он однажды ответил мне:
денег больше не имею,
я послал ему отчаянную телеграмму, в которой умолял заложить имение.
Мне нет никакого дела до всего этого.
А когда я, бросая 1000 франков на удовлетворение ее безумных желаний, кряхтел, как старое дерево, она с легкой душой напевала:
«Адью, Беллинаполи».
Надоел и я Ариадне. Кстати же, люди, у которых она имела успех, были все средние люди. Посланников из салона по-прежнему не было, денег не хватало, и это оскорбляло ее и заставляло рыдать. И она объявила мне, наконец:
«Пожалуй, я не прочь бы поехать в Россию».
И вот мы едем. Но мы едем не в деревню, а в Ялту. А потом из Ялты на Кавказ. Здесь не за граница, а Россия, матушка. Приходится подумать о законном браке. Конечно, увлечение уже прошло. Любви прежней нет и в помине, но как бы ни было, я обязан на ней жениться.
Шамохин, взволнованный своим рассказом, и я спускались вниз и продолжали говорить о женщинах. Было уже поздно, мне уже было скучно спорить и хотел спать. Я повернулся и пошел к себе в каюту. На другой день утром, когда мы подходили к Севастополю, была неприятная сырая погода, покачивала. Самохин сидел со мной в рубке, о чем-то думал и молчал. Одна дама, молодая и очень красивая, та самая, которая сердилась на таможенных чиновников, остановилась перед Самохиным и сказала ему с выражением капризного избалованного ребенка:
«Жан, твою птичку укачала».
Потом, живя в Ялте, я видел, как эта красивая дама мчалась на иноходце, и за ней едва поспевали какие-то 2 офицера. И как она однажды утром во фригийской шапочке и в фартучке писала красками этюд, сидя на набережной, и большая толпа любовалась ею. Познакомился и я с ней. Она крепко-крепко пожала мне руку и, глядя на меня с восхищением, поблагодарила:
«Мне приятно было с вами познакомиться. И я хочу поблагодарить вас за то удовольствие, которое вы доставляли мне своими сочинениями».
«Не верьте, она ничего вашего не читала».
Как-то перед вечером, когда я гулял по набережной, мне встретился Самохин. В руках у него были большие свертки с закусками и фруктами.
«Князь Мактуев здесь. Вчера приехал с ее братом Спиритом. Теперь я понимаю, о чем она тогда переписывала с ним. Господи! Если у нее наладится с князем, то ведь это значит свобода. Я могу уехать тогда в деревню, к отцу!»
И он побежал дальше, прижимая свертки к груди.
«Я начинаю веровать в духов. Дух деда Илариона, кажется, напророчил правду. О, если бы!»
На другой день после этой встречи я выехал из Ялты. И чем кончился роман Шамохина, мне неизвестно. Вы слушали радиоспектакль по рассказу Антона Павловича Чехова «Ариадна».